Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный переводчик, публицист, культуролог Александр Гольдберг. Один из первых людей, умудрившихся бежать из Советского Союза через Берлинскую, тогда еще не существовавшую стену, в 56-м, страшно сказать, году, то есть больше 50 лет назад. Сейчас он довольно свободно, слава богу, приезжает в Россию. Сейчас приехал для того, чтобы впервые ознакомиться со своим делом на Лубянке. Вот, следственным, да. Алик, вот, значит, я хочу уж вас спросить... с некоторым изумлением, почему вам сейчас, 54 года спустя, захотелось ознакомиться с этим своим делом?
Ну, потому что мне бы хотелось сейчас, если у меня еще есть жизненное время, написать какую-то книжку о начале своего жизненного пути. И я подумал, что интересным сюжетом будет, с одной стороны, дело, если там что-то есть, я еще его не видел. А с другой стороны, что со мной... в моем представлении, по крайней мере, реально происходило. Вот тут возникнет некое поле напряжения, которое может создать некий сюжетец.
Скажите, а что вас заставило в 56-м уйти, когда так запахло свободой, когда случился 20-й съезд, поколению которого вы принадлежите, когда оттепель была даже не в разгаре, а в зачатке, и вдруг вы линяете? Почему это случилось?
Ну, дело заключается в том, что тот, кто пережил более-менее в сознательном возрасте, как я, последние сталинские годы, я уже не говорю о 37-м, да, не мог нормально относиться к жизни. Я Сталину заодно благодарен. Он меня реально научил не бояться смерти. Я был, вот зимой 52-3 года, я был абсолютно убежден, что мне жить осталось несколько месяцев. Было дело врачей, я по паспорту еврей, дело шло явно к
депортации.
Я знаю свои физические возможности, я человек здоровый, но не
для Колымы.
Не богатырь, не для Колымы. Я так как бы смирился с мыслью, ну да, вот на этом жизнь кончается. И когда человек пережил такой, в общем, ужас, да, то как бы дальше... пытаться жить нормально в продолжении этого ужаса не всякому дано, мне не дано.
Скажите, пожалуйста, а у вас было в 53-м году, вот, до смерти Сталина, реальное ощущение, что дело врачей и убийц для того и затеяно, и тем и закончится, что евреи будут высланы? Вот это было общим убеждением?
Нет. Общим убеждением было другое. Что дело врачей является одним из предлогов для проведения репризы 30-х годов, для большой чистки государства, партии, общества с массовыми убийствами.
То есть новая уже последняя волна террора.
Новая последняя волна террора. Мы тогда, конечно, не знали тех планов Сталина, которые мы знаем сейчас. Он собирался вообще всех нас убить. Нас никого не должно было остаться.
Готовилась Третья мировая война.
54-й год, осень, это все написано в биографии Мао Цзэдуна, известной, которая в России сейчас вышла. Люди не проблема. Мы вообще говоря, должны были все погибнуть вместе с ним. Так что...
Подождите.
Но этого мы не знали.
Нет, минуточку. Вот вы имеете в виду, почему именно 1984 года? Я не все документы знаю. Он действительно планировал ядерный удар осенью 54-го года?
Да. Они так договорились с Мао Цзэдуном. Вот судя по биографии новой Мао Цзэдуна, это был, как зовут, нечто вроде Паценко. Российский очень хороший историк. У него был доступ ко всем архивам ЦК. Вот. И Мао во время второго визита в Москву сказал... Вы знаете, мы вот это с вами затеяли, должны закончить. Следующее поколение этим заниматься не будет. Надо разгромить империализм. И Сталин согласился, что да, надо. И что да, только с помощью атомной войны. А Мао говорил, что вот, ну, ничего, люди погибнут, правда, но зато остальные будут жить при социализме. А потом была потрясающая сцена, не знаю, рассказывать, нет?
Да, рассказывать, конечно.
Тоже описано там. Было создано очень узкое совещание руководителей коммунистических и рабочих партий, где им было сказано, что будет вот нечто вроде этого. И тогда Тольятти спросил, а что будет с итальянцами в таком случае? На что ему было отвечено, а их не будет. А почему вы думаете, что это так важно, чтобы были итальянцы?
Этого не может быть, Олег.
Тем не менее, это зафиксировано в стенограммах бесед Сталина и Мао.
Неужели вы думаете, что Сталин на это бы пошел?
Да.
То есть самоубийство такое шикарное.
Да, 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 самоубийство, вот чтобы...
Погребальный костер размером в весь мир, да.
Да, да, да. Нет, Сталин мог пойти на все что угодно. Это был бандит, причем кавказский бандит, абрек.
Да, с кавказскими понятиями о чести
строили. Да, абреки отличаются, ведь там одна из одной очень маленькая такая загогульная, в отличие, скажем, от русских уголовников. Угу. Не оставлять свидетелей. Всех, кто мог быть свидетелем, убить. Это гениально описано у Искандера, да. Сандро и Щегема.
Да.
Когда он сидит там, он Сталин его уже потом, он видит, как Сталин еще до войны, до революции, с каким-то караваном награбленных денег идет через горы, где, как-то они встречаются. А потом уже в 30-е годы, когда Сандро танцует в каком-то абхазском...
Да-да-да, первый тазар,
он,
да.
Он говорит, Сталин, где-то я тебя, абрек, видел.
Хорошая память. Скажите, пожалуйста, вы, значит, в 56-м году не допускали мысли о том, что эта система может быть реформируема, смягчена, оттепелизирована и так далее?
Нет, в целом не допускал, хотя я понимал, что есть ее худшие и лучшие варианты.
Угу. То есть вы, в принципе, предполагали, что есть возможность как-то ее смягчить, но себе места там не видели, если я понимаю.
Именно. И именно потому, скажите, что я трус. Я был очень сильно напуган своей юностью.
Ну, нифига себе, трусливый поступок. Вы ушли, когда вас могли за это действительно чик-чирику
настоять? Ну, да, нет, я понимал, что тут уже мне 15 лет грозит. И действительно, мне дали 15 лет заочно. Между прочим, по 58-1 еще.
Еще
я,
тогда, да.
Я, наверное, меня судили, еще была 58-я первая, общедоступная, так называемая.
Измена родине.
Измена родине, по которой сидел полстраны. И черт его знает, сколько миллионов людей казнили. Но я понимал, мне дадут 15 лет в случае чего.
Ну, видите ли, ваш уход – это довольно известная, да, довольно громкая история. Но я вот одного только не знаю, как родители, как они к этому отнеслись?
Плохо отнеслись, плохо. Это моя великая вина, и я с этим живу всю жизнь на чрезвычайном дауне. Что же они могли? Я был единственный сын, мать моя вскоре умерла, отец долго прожил. Я его еще пытался вытащить, но он говорил, да-да, я подам, уеду по израильской линии. Так ничего
не было. Выехал, да?
Так ничего и не было.
Слушайте, а вот припадки мучительной ностальгии вас преследовали, о которых все говорят, или обошлось?
Вы знаете, как-то у меня иной... У меня такой расклад психологический. У меня было очень сильное отвержение не только режима, но и страны.
Угу.
Вплоть до дурацких совершенно таких, юношеских попыток выдавать себя за иностранца и говорить с акцентом по-русски.
Ну, у вас, поскольку два языка в совершенстве, вам это не сложно.
Ну, у меня было три языка. Но это не важно, сколько языков. Угу. Но, во всяком случае, это, конечно, полная глупость, и такое пижонство очень дешевое. Я знал многих стилях, и сам частично к этим принадлежал. Но это вот часть этого, часть такого. Вот. Но когда я попал за границу, я очень скоро, в течение не лет, а месяцев, выяснил, что, собственно, ничего, кроме России, за мной не стоит. Что это моя единственная реальная культура.
Замечательная мысль.
Что это мой единственный реальный, интеллектуально психологическое отечество. Простите за высокий
слог. Нет, это замечательная мысль, очень точная.
За высокий слог.
Да.
Вот, и более того, я потом уже когда я принял это решение, я видел потом людей вот в Нью-Йорке, все-таки под Нью-Йорком, в этой так называемой фарме толстовской, совсем простые люди, которые жили уже как бы в вакууме, в пустом пространстве. Они полностью потеряли связь с Россией, они в значительной степени утрачивали язык, в то же время не приобретая другого. Мне это показалось очень страшным. Впрочем, это в какой-то степени описано в третьей части Чонкина.
Кстати, очень, очень хороший.
Да, да, в третьей части Чонкина у Войновича.
Скажите, пожалуйста, вам довелось встречаться с эмигрантами первой волны? Какое было отношение к вам у них?
Мне очень много удалось встречаться. Дело в том, что вы имеете честь или не честь.
Честь.
Беседовать с человеком, который, видимо, является последним меньшевиком.
Фига себе.
Я очень подружился, вот это было мое, подружился с вот теми стариками замечательными, которые жили частично в Германии, частично в Нью-Йорке, которые были членами меньшевистской партии. Это были основатели советологии. Это были первые люди, которые по-настоящему начали изучать Советский Союз как структуру, как общество, как предмет для анализа, как, впрочем, и предмет их любви. Я знал таких замечательных людей, как Борис Иванович Николаевский, огромный мужик Попович, который поднимал в 18-м году антибольшевистское восстание в Ярославле. Замечательный аналитик, замечательный историк России. Я знал и Абрамовича, и многих еще других людей. Александр, в общем, это были замечательные люди. Что мне в них понравилось? Я, конечно, искал себе как бы, с кем. Я посмотрел НТС. Там было дикое хвостовство.
Народно-трудовой союз, если кто не знает.
Да, если кто не знает, солидаристы, Народно-трудовой союз. Во-первых, как я потом на себя выяснил, мне тогда у них было очень неприятное...
В 40-е годы
полуфашистское прошлое. Но этого я тогда не знал. А просто вот это хвостовство, что у нас связи с Россией, что у нас какая-то вот организация, когда явно никакой организации не было, просто выбивались.
Ну, то есть там хватало своего...
Деньги у иностранцев, у иностранных разведок. На самом деле я понял, что ничего этого нету. Плюс там была очень тяжелая человеческая атмосфера, но это уже дурно. Значит, это не подходило. К белой аристократической миграции я явно не принадлежу. Хотя у меня...
Они не очень любили евреев, знаете.
Хотя вы не говорите, это совсем не так.
Серьезно?
Это совсем не так, и главное, зависит, конечно, от уровня.
Ну,
конечно, русское дворянство всегда с большим презрением относилось к антисемитизму. Это замечательно.
Ну, ладно, Шульгина никто особо не презирал.
Да, Шульгина за это тоже, в частности, презирали. Но это замечательно описано в Даре.
Да.
У Набоку. Конечно, у него была своя заинтересованность. У него была жена еврейка. Но...
Нет, но Павел Николаевич Милюков, конечно, был космополит. Что
вот. И несчастный отец Владимир Николаевич, застреленный.
Да.
Застреленный, когда он защищал свои тело
Милюкова. Павел Николаевич, конечно.
Конечно. Да. Абсолютно это исключено. У меня даже и по семейным связям были некие воспоминания, не отношения, воспоминания об отношениях моего деда, очень тесных, со многими деятелями именно кадетской партии в Киеве, где мой дед был очень видным человеком. Вот. Так что не нужно так нагульно. Был Шульгин,
Был Краснов.
Я не знаю насчет Краснова в этом отношении.
Немножко другой, да.
Были и другие люди, но...
На генеральном трендом это не было.
На генеральном трендом это не было. Более того, в таком хорошем дворянском обществе относились к Ц.
Верно. Да. Но, тем не менее, эта среда для вас была чужая.
Она была чужая, несмотря на знакомство с некоторыми людьми из этой
среды. И в результате кто стал средой?
Ну, вот на какое-то время, пока они были живы, меньшевики. Вот, Николаевский, Дейники, Абрамович.
А вы допускаете, что...
А потом, конечно, они вымерли. Я много писал, между прочим, в «Социалистическом вестнике».
Олег, какая прелесть.
У меня десятки публикаций в «Социалистическом вестнике», пока он выходил. В частности, может быть, послушайте, будет забавная статья о Берии. Дело в том, что в Москве, когда я лежал, были очень твердые распространенные слухи о реформаторских наклонностях Берии.
Да, совершенно верно.
Вот. И я был первым, который об этом написал в соцвестнике. То есть, что началось? Что, дескать, это вообще непонятно кто? Он, наверное, генерал КГБ, не только что полковник.
Ну, понятно.
Защищать? Так, я ничего не защищал, я изложил то, что я знал.
Знаете, вот покойный Василий Павлович Аксенов был абсолютно уверен, что Берия при всем своем бандитизме готовился к очень серьезной реформе.
Да, и теперь документы показывают, о чем говорит, рассекретные документы. Совершенно ясно, что он готовился спасти себя за счет очень серьезной реформы.
Перестройки, да.
Прежде всего, перестройка внешней политики, объединение Германии на нейтральном слое. Может быть. Если не ликвидация, то смягчение колхозной системы, безусловно. Угу. Это, по этому поводу есть докладные записки, чего гадать?
Но нет, дело в том, что вот Аксенов, который это предсказывал задолго до рассекречения, говорил, что, конечно, вот в неповторимой своей носовой манере, говорил, конечно, это диктовалось не его либерализмом, а его бандитическим гедонизмом.
Он понимал, что от этого нужно как-то избавляться.
Да,
это понимали полстраны и три четверти элиты. Тем не менее.
Тем не менее порождали.
Тем не менее порождали. Это прекрасно понимал Косыгин. Примерно сказать. Тем не менее, Косыгин был одним из самых жестких и страшных политиков. Он настаивал,
например... Ну, одной рукой да, другой нет.
Он, например, по делу Солженицына бы не выжил, если бы Андропов его не...
Знаете, в чем парадокс? Они в большинстве своем шли по китайскому варианту. Им казалось, что давайте мы экономику отпустим, а идеологию зажмем.
Вот если бы они Бухарина не расстреляли, был бы свой Дэн Сяопин, кто его знает? И тогда, может, и я по-другому к этому относился. Но это же было то, что было. И
знаете, вот Олег Тубионист, я бы, так сказать, не желал бы для России китайского варианта. Вот честно вам скажу.
Нынешнего китайского варианта, наверное.
Хотя, правда, нынешнего российского не желал бы тоже.
Если тот китайский вариант, который осуществлял Мао Цзэдун, то...
Боже упаси.
На Мао Цзэдуне лежит больше человеческой жизни, чем на Сталине и Гитлере
вместе взятых.
Да.
Причем своих внутренних.
Причем всех внутренних, да.
Я вот о чем хочу спросить. Вот если вы действительно осознали Россию в тот момент как интеллектуальное отечество, а в чем, по-вашему, преимущество жизни здесь? И в чем вообще преимущество? Я всех об этом спрашиваю. В чем преимущество России? Почему мы не можем ее не любить, сколь бы мы ни относились скептически к тем или иным ее зигзагам и властям?
Ну, во-первых, преимущество и не преимущество. Как говорил великий польский поэт Тувим, еврей в частности, он говорил, моя... Ойчизна – польщизна. То есть, мое отечество – польский язык. Значит, я могу тоже сказать о себе, естественно, в отношении России. Mm-hmm. Преимущество – не преимущество, но радость от языка, mm-hmm. от того, что... Об этом Бродский говорит, радость от того, что понимаешь кириллицу. Да.
Yeah.
Ну, это на таком полушутливом уровне. Вся культура... вся поэзия, которая для меня всегда очень много значила, uh-huh. весь поворот иронически русского ума, uh-huh. Гоголь, о чем говорить,
uh-huh.
да, все это является частью интеллектуальной отчизны, как говорится, без которой жить нельзя, как поет. Не к ночи быть помянут Зыкина. Да, ну вот, вот это вот.
Скажите, а нынешняя Россия, какое впечатление на вас происходит? Вы же регулярно ездите.
Да, я регулярно. Надо сказать, что многие мои друзья, в том числе очень такие разумные и сыгравшие определенную роль не только в истории страны, очень отрицательно относятся к современной России. Им кажется, что ничего, кроме неких зажимов и пошлости культурной, здесь как бы ничего и нету. Я с этим абсолютно не согласен. Я считаю, что тот факт, конечно, можно было бы жить лучше, конечно, можно было бы по-другому, но кому? Страны, которая была руина, страны изничтоженной чудовищным сталинским режимом, и сведенный к состоянию болота, не чудовищным, но достаточно противным режимом, ну, говоря грубо, брежневским.
Олег,
из этого страна выходит. Вот тот факт, что возникает новое поколение нормальных людей, без каких-то излишних, может быть, любовь и фобии. Да вот, да хоть бы и вы этому примером.
Нет, я совсем другой. Я абсолютно советский человек.
Ну, советский, не советский. Нет, нет. Я считаю, что вы не очень советский человек.
А у вас неужели нет тоски по Советскому Союзу хотя бы какой-то?
Абсолютно никакой.
Как по античному Риму, нет?
Нет. По античному Риму у меня есть, по античному Риму, а еще больше по античной Греции. Но я там не жил. А люди, которые это вот внутренне пережили, например, Пастернак, ненавидели античный Рим, считая это свинской грубостью. Но мне, я очень люблю римские формы, архитектуры, Италию я обожаю. Нет, это слишком близко. Поэтому всякие сказания о том, что все-таки там было как бы ничего, меня шокируют, говоря.
Ну, слушайте, но я-то там жил, и даже я прожил там примерно столько же, сколько вы, 20 лет.
Нет, вы жили все в другой стране.
Я жил, конечно,
в
другое время, я не жил при Сталине. Если бы я жил при Сталине, наверное, я был бы уверен, что эта страна проклята.
Вот.
Что она безнадежна.
Нет, я не знаю, что она проклятая. Никогда не считал, что страна проклятая.
Ну да, но соблазн так подумать есть.
Думал, что она погибнет. Думал, что из таких руин не встать. Тем не менее, страна...
Встает.
Из таких руин встает. Встает.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях по-прежнему замечательный переводчик, публицист, культуролог Александр Гольдберг, который уехал, значит, или Дэвид Бурк, да, как раз сейчас об истории.
Или Дэвид Бурк.
Чтобы история этого псевдонима сейчас вспомнил, который, да, умудрился даже не уехать, а сбежать из Советского Союза в 56-м году, и вот сейчас приехал знакомиться со своим следственным делом. Алекс, скажите, пожалуйста, а вот история с Дэвидом Бургом и с вашей переводческой деятельностью, потому что вы, в частности, автор канонического, соавтор канонического перевода Солженицына на английский нескольких текстов, как это получилось?
Это довольно забавная история. Солженицын сложился, все, к нему был колоссальный интерес. Естественно, я все, что было связано с этим, да, надо сказать, можно начать с того, что я вообще занимался долгое время советологией, криминологией, работал в целом ряде органов печати английской, в частности, в Sunday Times. Uh-huh. И очень внимательно все отслеживал. И вот однажды, где-то в конце 60-х, я обнаружил в материалах Радио Свободной Европы такую заметку, что в «Словацкой правде» опубликована глава из «Ракового корпуса». Я был совершенно этим поражен. А «Раковый корпус» в тот момент как раз находился вот в процессе запрещения. Еще не был окончательно отвергнут. Угу. Еще Твардовский за него боролся, но было ясно, что уже ничего не выйдет. А тут у меня был большой приятель, такой замечательный очень английский деятель, политик, ориентолог и русист, в первую очередь, угу. Николас Беттл. Он в то время писал биографию Гомулки, польского руководителя.
Да.
И он должен был ехать в Польшу. И я ему говорю: «Ники, вот такой вот, а съезди-ка ты в Братиславу, там близко, и найди этого человека, кто его знает, может, у него и текст есть». И Николас это сделал. Угу. Он съездил в Братиславу, он нашел человека по имени Павел Личко, известного очень словацкого журналиста, одного из ректоров главных, так сказать, изданий, одного из главных изданий 68-го года словацко-чешского. Вот, и у него действительно оказался текст «Ракового корпуса». И договорились так, что он, Павел Личко, съездит в Москву А он до того взял у Солженицына большое интервью, опубликованное, в частности, в «Культурном животе», редактором которого он был, и во многих других местах. И он еще раз попытается встретиться с Солженицыным и выяснить его отношение
к этой перспективе.
Он приехал в Москву, когда уже Александр Исаевич был под большим прессингом. Александр Исаевич его не принял, но через Можаева передал, пусть делает, как сочтет нужным.
То есть карт-бланш.
Как сочтет нужным. Вот я буквально вам цитирую это, да. Потом Александр Исаевич это отрицал. Вот. Но в тот момент мы сочли, что это достаточное как бы разрешение со стороны автора. «Раковый корпус» был вывезен из Словакии. Самым простым образом Никто за ним приехал на машине, взял на прокат в Вене роскошный «Мерс», кинул папку с этой рукописью на переднее сиденье, чтобы никого не было подозрений, и никто даже не поинтересовался. Через все-таки железный занавес, хотя уже 68-й год.
Да-да-да.
Вот. Мы... были заключены соответствующие договора, учтены интересы Солженицына, в том числе финансовые. Мы с Николасом, значит, сидели все лето 69-го года, очень плотно работали, сделали этот перевод, вот, и он вышел, да, с колоссальным успехом. Да, и мы сделали перевод также «Оленя» и «Шалашовки».
Да, пьесы лагерной комедии.
Лагерной комедии Александра Исаевича. Вот. И, значит, ну вот так вышло, и нас пригласили на премьеру «Оленя» и «Шалашовки», которая состоялась аж в городе Сент-Поль в Миннеаполисе. И он сидим мы на аэродроме, ожидаем вылета, уже, значит, даже в накопителе. Потом Николас куда-то вышел, и вдруг он прибегает, весь сияющий. Александр Исаевич получил Нобелевскую премию. Вот так-то. Вот в тот самый момент.
Да, 70-й год.
70-й год. Надо сказать, что Николас, теперь уже покойный, сыграл определенную, я не совсем уверен, какую роль.
Да.
Повтори, да? Дело в том, что Николас... Николас сыграл определённо, я не совсем уверен, какую роль в том, что именно в 70-м году получил Александр Исаевич Нобелевскую премию. Николас был английский аристократ, у него были, как у всех аристократов, международные связи, в частности, в Швеции. Я знаю, что он туда ездил, что он это лоббировал. Вот. Ну и, конечно, тот факт, что книга была, существовала по-английски, но было две книги, по сути дела, то есть три, естественно, Иван Денисович, который в свое время, плюс «Раковый корпус», плюс «Круги первым», который был ужасно переведен. Но это был уже достаточный корпус
текстов, чтобы присуждать.
Нобелевскую премию. Так что Николас в этом смысле
сыграл, конечно.
Сыграл определенно, хотя еще не уверен, какой.
Но вот обратите внимание, что «ГУЛАГ» еще не был даже переведен, даже вывезен.
Да, «ГУЛАГ» еще не был не переведен, не вывезен, даже не уверен, а был ли он полностью написан.
К 70-му был.
К 70-му полностью, да?
Да, но в 74-м только он дал команду, и тут же выслал.
Да, да, и тут же выслал.
Кстати говоря, ваше отношение к личности Солженицына какое сейчас?
Мое отношение к личности Солженицына такое, что человек он был абсолютно гигантский. Что он тот ужас, который они над ним учинили, отплатил им тем, что сыграл очень и очень большую роль в том, что их не стало.
Великую роль, конечно.
Да, великую роль. Не все в его художественном творчестве для меня близко
и равноценно.
Главное, и правильное слово, и неравноценно. Тем не менее, писатель он, безусловно, замечательный, хотя, может быть, мы его в начале 70-х, может быть, мы его восторгу от того, что появился такой человек, его, может быть, несколько переоценили, в том числе и я являюсь автором первой, более-менее связанной и более-менее полной на то время выход, 72-й год, биографии Солженицына, переведенной на десятки языков. Я, может быть, в этом тоже сыграл определенную роль,
да.
в некой персоне. Он казался нам более идеальным, как личность.
Да,
как
все вдумывали
мы,
в него.
Да, мы не видели, что он человек очень противоречивый, и что это вот его фраза о том, что граница между добром и злом проходит через сердце человеческое, и ведомо одному Богу, и постоянно происходит борение внутри человека. Это, как и все, у него автобиографическое. И о чем я догадался в этой биографии, это о том, что его тексты автобиографичные. И, конечно, соблюдая все возможные академические меры предосторожности, я говорил, что вот это, вот, наверное, отражает вот то.
Не, ну в круге первом то 100%.
И в круге первом, конечно, и естественно, в рассказах, и в «Правой руке», и в «Раковом корпусе», Костоглотов.
Мне так кажется, что «Раковый корпус» – это самая личная из его книг все-таки.
Наверное,
интимная. Да. Потому что, видите, у меня была какая идея. Чем масштабнее противник, с которым борется Солженицын, тем сильнее текст. И вот когда он противостоит самой смерти, текст получился самый мощный.
Да, да, текст получился очень мощный.
Это вам не Сталин.
Да, 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 нет, это, да, нет, это, я полностью с этим согласен, я не знаю, может, я поддержал, все-таки я как бы в этом попринимал участие, но я тоже считаю, что «Раковый корпус» плюс несколько рассказов, в частности, случай на станции, то ли Кочетовка.
Ну, сейчас уже канонический Кочетовка.
Кочетовка, что это является одним из лучших рассказов, какие-то его воспоминания о ссылке, совершенно замечательные. Да, я с этим согласен.
Скажите, какие у вас ощущения от сегодняшней эмиграции, уже не колбасной, уже другой, чаще всего научной, и как вы оцениваете эволюцию?
Я не знаю, по-моему, сегодняшней эмиграции не существует. Это не эмиграция, это отъезд.
Переезд.
Это выезд, переезд. Причем часто с двухсторонним сообщением, какая же это эмиграция. Если Томас Манн или, не знаю...
Да, могут приезжать в Берлин,
то какая же это эмиграция? Часто Томас Манн сказал замечательную фразу тогда, что когда ему сказали, а как что, немецкая литература? Он сказал, немецкая литература там, где я.
Очень правильно.
Вот. Так что если бы это. А сейчас что же? Ведь стены нету. Люди ездят взад вперед. У многих из тех, с которыми мне приходилось встречаться, существует некая самооправдательная горечь в отношении нынешней России. Потому что им как бы несколько таки неудобно, что вот как бы не здесь, а там. Поэтому, может быть, есть стремление преувеличивать скверное и не замечать положительное. Другой стороны, есть ведь такая эмиграция, это ведь как бы люди уехавшие, а есть как бы еще и второе поколение. Возьмите Google, кто его сделал? Его сделал москвич.
Да.
Да, москвич. Это ведь...
Достаточно убедительно.
Достаточно убедительно.
Да. Но знаете, в чем дело? Вот у того же упомянутого Войновича в третьей части Чонкина есть очень здравая мысль, что если русского человека с его талантами выпустить в свободное самоорганизующееся пространство, он немедленно начнет преуспевать. Чонкин же стал преуспевающим фермером.
Да, да, да. И многие преуспевали. Но не нужно от себя сказать то, что многие и спивались. Это все-таки тоже национально.
А потому что, когда из большого давления попадаешь в утро, возникает кессоновая болезнь.
Кессоновая болезнь. Но многие спивались, многие вообще уходили в ничто и в ничтожество. И вообще, особенно в первой эмиграции, было ощущение, абсолютно замечательно переданное Георгием Ивановым. загробности жизни, что это уже не жизнь.
Правильно.
Ласково кружимся в вальсе загробном
на эмигрантском
балу.
А великие стихи, кстати.
Великие стихи, великие. Как вы когда-то разборчивы были, дорогие мои, водки не пили, ее не любили, предпочитали нюи. Стал вашим хлебом цианистый калий, вашей водой сулима. Что ж, пообвыклись и попривыкали, не посходили с ума.
С ума, да.
Вот именно. А многие, однако, и посходили. В частности, вот та эмиграция, скажем, из белой нации, замечательные люди, которые оказались сотрудниками НКВД в 30-е годы, пошли добровольно работать. Вот я бы сказал, что это вот посходили с ума.
Их довольно много было.
Их было довольно много. Если они были замечательные люди, но начиная от Цветаевского мужа.
Да, Союз Возвращения была такая очень обширная организация.
Да, плюс вот мои приятели, семья Кривошейных, Игорь Александрович, сын последнего врангельского премьера, и, что может, еще важнее, осуществителя столыпинских реформ. Он же был министром земледелия, не больше, не меньше. Вот, его сын стал представителем Союза советских граждан во Франции. После, между прочим,
потрясающе, да, после, вы говорили, я помню. Да.
После отсидки, да. Между прочим, в Бухенвальде, в Дахау. Он пришел домой, как он сам рассказывает, его сын, он был живой скелет, тень, и он долго прятал сухари под подушку.
Знаете, в чем дело? Быть антифашистом тогда почти наверняка значило быть просоветским. Это вот тот знак равенства, о котором Марсель Эмен написал «Уран». Помните, когда,
да,
если ты в сопротивлении, ты советский по определению. Нельзя было иначе.
Можно было иначе. Были другие люди.
Ну, вот Тадеуш Боровский попытался стоять между и покончил с собой. Это очень невозможно.
Нет, был Кесслер, примерно сказать.
Ну, Кесслер, да.
Был Кесслер. И были вообще люди, которые потом...
Был Оруэлл, кстати.
И конечно, Оруэлл, да, конечно. Забыли самое гениальное.
Только англичане. Вот, нашли
какой к черту англичане? Это Кесслер венгерский еврей немецкого языка.
Но жил-то в Англии, тем не менее, по
ну,
большей части.
Ну, он в конце жил в Англии. Да. Вообще-то он жил в Германии.
И рабов... да, и навидался и того, и всего.
Навидался, и все. Так что это... И эти люди, я хочу сказать, упомянуть, потому что это интересно. Они ведь потом, после войны, организовали... Союз, как называется, ну да, Союз за свободу культуры, который, между прочим, генеральным секретарем был кузен Набокова, Николай Набоков, композитор.
Да, да.
Вот, я был с ним очень хорошо знаком. Более того, сторон моего звания сыграет в моей личной судьбе очень большую жизнь. Не рассказать, нет?
Не рассказывать, конечно.
Ну, вот я прошел через допрос в американской разведке, было очень тяжело, но дело не в этом. В общем, примерно к началу 58-го года, угу, как бы мне дали карт-бланш, но дали некую возможность существовать, работать, и дали немецкий паспорт иностранца, Fremdenpass. Я был одержим тем, что я хочу учиться в Оксфорде. Мне дали какую-то рекомендацию, письма, и я поехал впервые, значит, из Германии, я поехал впервые, значит, в Англию. И еду я через Париж, и у меня было рекомендательное письмо к Николаю Набокову. Я остановился, зашел к нему, плохо себе представляю, что это за организация, но хорошо себе представляю, что такое семья Набоковых. И... мы с ним поговорили, он мне начал расспрашивать о жизни в Москве, я по полтора года всего был, да, как из Москвы, о литературных вещах, и все. Ну, я и буду так начал рассказывать. И он говорит: вы знаете, у нас сейчас происходит как раз заседание исполкома нашего Союза свободы культуры. И там освободилось место для выступления. Не хотите его занять сегодня? Не имея ни малейшего представления, перед кем я буду выступать, я сказал: ну да, да, пожалуйста. Что, да вот что вы мне рассказывали, вот это вот, возрождение советской нормальной жизни, поэзия, молодежный тусок, об этом расскажите. Хорошо. Я, значит, вылез, стал рассказывать, рассказал, было бы очень хорошо, с интересом, принят. Потом казалось, что я выступал перед светом европейской интеллигенции. Там сидели Кесслер, там сидел Стивен Спендер, Игнацио Силони, Кого там только не было. Стивен Спендер ко мне в конце подошел, он был такой высокий, с такой заикающейся манерой англичанин, сказал: если вы хотите попасть в Англию, когда-нибудь вам будет нужна помощь, обратитесь ко мне, он мне действительно помог в конце концов. Ну, абсолютная случайность, но вот такая вот.
Ну, может быть, на них действительно ошеломляющее впечатление произвел ваш язык и ваша свобода общения.
Язык, да, я хорошо говорил по-английски, да, я говорил в исполнении по-английски, говорил и хорошо, и рассказывал то, что знал.
Они, наверное, не были готовы к такому советскому, да, молодому представителю.
Может быть, да, может быть, они не были, у них была определенная даже не зашоренность, а просто, ну не знали они. Не знали они, ну, не имели они выхода на молодежную Москву 50-х годов.
Я еще хочу вас о чем спросить. Вы вот сейчас будете в ГБ знакомиться со своим, ну, ФСБ теперь, со своим делом. Как по-вашему, почему эта организация бессмертная? И почему при всех попытках ее модификации она принимает одну и ту же форму?
Это трудный вопрос. Видимо, за ответом на него нужно обращаться к тем построениям, которые делает Сорокин. Вот это вот опричнина. Это и есть, видимо, корень порчи. Книгу Янова вы знаете о русской
истории? Вот я только хотел сказать о Янове.
Вот. И исходя из этой яновской концепции, победил это все-таки не как бы, ну, западническая, или не знаю. Нет,
победила, конечно.
Да, а победила именно вот это вот
жуткое опричнина.
Причем в самом сердце Иванова большая борьба. Ведь было же время избранной Рады, ведь было же время, когда он сам хотел повести по-другому.
Да.
Но когда умерла его жена. Ну, там у него были очень сложные сексуальные отношения, он же был явно гомосексуалом.
Байсек.
Он был байсек, он был гомосексуал, он очень хорошо, будучи человеком, необычайным начетчиком Ветхого и Нового Завета, он хорошо понимал, что это великий грех. И более того, он уже приходил на подворье, один из ведущих русских клериков, и он ему прямо на подворье в Кремле кричал, что ты грешник.
И Филипп, вы имеете в виду?
Нет, это не Филипп, это был не Филипп.
Сильвестр?
Сильвестр. Mm-hmm. Это был Сильвестр, да. Приходил
Сильвестр. Но там он, знаете, помимо гомосексуализма на нем было,
да,
хватало.
Но когда, значит, потом, как бы он отошел, он женился на хорошей женщине, она умерла, и он же сам пишет, что за что вы уморили юницу мою. И с этого пошло его полное отторжение русского общества. Более того, стремление уничтожить его.
Я, правда, знаете, на месте Янова, хотя, как я могу быть, да, на его месте, это, ну, он гений, конечно, но я бы не стал идеализировать иногородские вещи тоже. Мы о нем маловато знаем.
Да, ну конечно, но это было вечик.
Это не так
вечик, как вечик.
Это, да, не было европейской, да, демократии.
Нет, ну дела делались криком, но криком делались дела и во многих европейских городах, да, где были зачатки демократии. Но
просто идеализировать доивановскую Русь, это тоже, знаете.
Нет, не нужно идеализировать доивановскую Русь, но все-таки я думаю, что корень
в опричнине, конечно.
Корень в опричнине и в том, которое состоит из двух, может быть, вещей. Я сейчас импровизирую, может быть, глупости.
Нет, по делу.
С одной стороны, это действительно ведь отторжение общества русского. Это попытка его заменить, в том числе иностранцами. Там же было много немцев в опричнине. В том числе иностранцы, которые были просто международные разбойники.
Да. Ну, Штадин, да, конечно.
Да, международные разбойники. Где можно было поживиться, туда не выходили. С одной стороны, так. А с другой стороны, вот это вот несчастное, может быть, идущее от Византии, стремление к вертикали власти. Стремление, что если не будет все сверху определяться, то будет анархия.
Да, да, да.
То либо вот так вот все это называют центр, либо полный. То есть непонимание горизонтальности общественных структур. если я не из антолога, но я довольно много об этом читал, и более того интересовался, даже и на месте, и у меня такое чувство, что это в Византии тоже было. Может быть, я полностью ошибаюсь, может, мне скажут.
Понимаете, нет, у меня какое есть ощущение, что главный корень зла – это желание всех разделить на своих и опричных, своих и чужих. Вот, вот здесь мы наши, да, а эти не наши. Вот это трагедия.
Да, это трагедия, особенно в таком радикальном виде, потому что наши это обычное тарабалистское сознание, это всюду делят, послушайте, да, послушайте, Виталий, наше, не наше, великое ренессансное время, да, на чем началось величие Флоренции, на том, что она победила Милан, между прочим, завоевала Пизу. Мы вообще сейчас с нашего, знаете, даже не видим, какая была между ними разница, разница была, конечно, огромная. Но, пожалуйста, это вот, да, а войны между германскими, непонятно чем, городами, отдельными землями.
Но дело в том, что в России эта усобица не заканчивается, в общем, все дело.
А в России
решаем, где свой, где чужой.
Вот в России эта усобица не
заканчивается. Но зато, по крайней мере, при этой горизонтальной, вот этой как бы неразберихе, действуют эти горизонтальные связи, надо сказать.
Да, сейчас, свои, да. Да, они сейчас стали действовать, и стали действовать лучше.
И вот это, мне кажется, самым оптимистичным итогом.
Да, вот это вот итог, они стали, по-моему, действовать лучше, и более того, они расширяются, это уже не только между собойчики,
да,
но и между собойчики,
сеть,
между собойчиками.
Сеть, покрывшая страну, сеть, да.
Вот это...
И постепенно сетью тайны.
Вот именно, это нетворкизация.
Нетворкизация,
прости,
да.
Прости меня, Господи, за русское слово.
Спасибо, и на этой оптимистической ноте мы прощаемся. Спасибо вам, Олег, большое. Мы услышимся через 3 минуты.